Шоу з економікою.
Привіт! Ви слухаєте програму «Що з економікою» на громадському радіо. В студії ведуть Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
І Андрій Федотов з Центру економічної стратегії.
Також ми дуже раді вітати в студії наших гостей, не по скайпу сьогодні. Ми всі на безпечній відстані, і це має вас також забезпечити, тому будуть виходити наступні випуски. З нами сьогодні Богдан Прохоров, він економіст Центру економічної стратегії, та Антон Соболєвський, він директор з інвестицій стратегічного розвитку акціонерного товариства «Укрзалізниця». Сподіваюся, я вас правильно представила обох, бо я зазвичай роблю в цьому помилки. І говорити ми будемо, як не дивно, сьогодні про «Укрзалізницю». У нас був випуск нашого подкасту, і радимо до нього повернутися після цього випуску, який був загальний про таку систему і економіку перевезень, і те, які є різні моделі стосовно управління залізницями в світі, і яка працює в Україні. Сьогодні у нас така буде більш предметна розмова про одне з найбільших державних підприємств, то підприємство, яке з 16-го року проходить таку корпоратизацію і стало акціонерним товариством, вийшло вперше за там ледь не десятиліття, навіть більше, ніж десятиліття в прибуток, значно наростив прибуток минулого року в 19-му році. Зараз ми всі знаємо, що гірша буде ситуація в усіх бізнесах через кризу і коронавірус. І окремо, особливо, це стосується сфери перевезень. Хоча, можливо, не настільки, тому що більше 90% прибутку генерується саме вантажними перевезеннями, які не зазнали чи зазнали через останній економічний спад кризу. Ну так, вже можете одразу прокоментувати, ви так почали
да,
з поганого. Так,
да, якщо говорити про економічний кризис, ви тут упомянули, що 90%, 80% нашої виручки – це грузові перевозки, причому грузові перевозки, вони формують прибіль не тільки для себе, але й для покриття убитків пасажирських перевозок.
Так, розсубсидування.
Да, да. Наприклад, у 2019 році у нас 12,8 мільярда – це убиток від пасажирських перевозок, який був перекрит за счет грузових, поэтому к сожалению, пассажирские перевозки на данный момент не генерируют прибыль для нас. Если говорить, если спрашивать, как сказался кризис, то действительно, как бы, если мы посмотрим на ту же самую Европу, Польшу, Германию, есть международное экспертное сообщество, то все они прогнозируют, что падение грузооборота во всех странах порядка 20-25%. На текущий момент, если мы говорим по маю, то у нас идет падение, у нас ситуация лучше, у нас идет падение чуть меньше 15%, но все равно это значительное как бы вымывание выручки с предприятия. Если говорить за пассажирские перевозки, то они больше 2 месяцев не работали. Сейчас мы запускаем только первые поезда. К полноценному функционированию пассажирских перевозок, я думаю, что мы перейдем только где-то в сентябре.
И то, если не будет наступной хвили кризы, то тут же никто ничего не планует.
Постучим по дереву, так сказать. Да. Вот. Но, тем не менее, нужно здесь отметить, что даже если поезда не ездят, как бы у многих такое представление, в том числе там, у политиков и так далее, что если пассажирские поезда не ездят, то и убытка как бы нету. Но, к сожалению, это не так. Потому что люди, которые обслуживают эти пассажирские поезда, они все равно остаются. У нас в структуре себестоимости пассажирского движения 54% это ФОП, фонд оплаты труда. Соответственно, при текущей ситуации у нас убытки от пассажирских перевозок еще больше, чем в нормальных операциях. Поэтому смотрим, как будет развиваться ситуация. Одна надежда у нас на грузовые перевозки. Но тут, к сожалению, как бы немножко подкачали аграрии, потому что, ну, не то, что сами аграрии, а погода скорее.
Да, скорее, им тоже тяжело.
Да, скорее погода, потому что как бы из-за теплой зимы и теплой бесснежной зимы, из-за того, что не было достаточно дождей, влаги. Там, влаги в марте, начале апреля, ожидается, что урожай в этом году будет примерно на 5-7% ниже, чем в прошлом году. По другим категориям, там руда, металлы и так далее, мы ожидаем тоже падения, но меньше. Та же самая руда, например, наши металлурги, они как бы, исходя из этого кризиса, они переключились скорее с производства металла на продажу руды, потому что для них это получается более маржинальная история, да, и, соответственно, как бы сейчас мы видим, что по 5 месяцам 2020 года по сравнению с 2019 у нас по руде прирост порядка 2%. Ну, то есть есть, как бы есть на самом деле ожидание, что грузовая база упадет не настолько, насколько прогнозируют все эксперты, а чуть ниже.
Ну, от я зараз читав, у нас, в принципі, одна з частин реформи «Укрзалізниці» як оператора ринку було створення рівних прав для різних гравців, які займаються вантажоперевезеннями. Наскільки от зараз можна сказати, що «Укрзалізниця» вона створює ці рівні права, тому що очевидно, що є там великі групи фінансові, які зацікавлені в тому, щоб мати власних приватних перевізників, які будуть забезпечувати безперервність поставок, там, особливо, якщо ми кажемо про аграрний сектор, там дуже важливо час і швидкість перевезень, щоб не було затримок. Наскільки зараз ця ситуація з поставками, вона є відлаженою, і наскільки, що буде відбуватися от з цим ринком приватним, конкурентним в майбутньому?
Ви мені задали одновременно 5 вопросов, поэтому...
Что брати один?
Поэтому будем выпутываться. Ну, начнем с аграрии. В прошлом году мы перевезли на 20% больше зерна. А на самом деле у нас сейчас по весне и зиме у нас значительное падение перевозки зерновых, более 30%. Почему? Потому что все то, что Укрзалезница в предыдущие годы довозила весной, мы перевезли все осенью, потому что мы внедрили так называемые маршрутные поезда. И если у вас оборот вагона в нормальных ситуациях, то, скажем так, в обычной ситуации составляет там 10-11 суток, в основном 10 суток, да, то при внедрении маршрутов он составляет 6-7 суток. Ну, то есть жизнь значительно... На 30% улучшается, это значит, на 30% вам нужно меньше как бы вагонов подвижного состава. Ну, то есть одни плюсики и эффективность. Если говорить за предоставление равных прав, то здесь мы говорим про либерализацию рынка. Либерализация рынка возможна исключительно с принятием новой редакции закона про железнодорожный транспорт, потому что текущая редакция закона говорит о том, что государство имеет монополию как на инфраструктуре, так и на локомотивной тяге. По большому счету у нас либерализован только вагонный рынок. Пока что этот закон обсуждается на полях комитетов Верховной Рады. Мы его там активно обсуждаем с сентября-октября. Какие-то предположения, сроки, когда он же выйдет, я не могу давать, потому что динамика довольно для меня в первую очередь непонятная. Только при принятии этого закона уже будет, да, действительно возможным, что инфраструктура останется в государственной собственности. Это будет природная, так сказать, монополия, на которой будет устанавливаться, регулироваться тариф через специальную комиссию, как есть НКРЕКП, так и есть НКРТ. Соответствующий законопроект Министерства инфраструктуры тоже подан в Верховную Раду, и там сейчас рассматривается. И тогда все остальное будет либерализовано. В первую очередь грузовые перевозки и также пассажирские. С точки зрения как бы больших вот этих как больших олигархических групп, или как вы их назвали.
Мы их так назвали.
Ну, понятно.
Ну, але вони ваші замовники найбільше.
Ні, совершенно верно. Тут у нас ключевые это рударі и зерновики, действительно. Сейчас же запустился и как бы набирает обороты проект или там пилотный проект по частной тяге. Там мы говорим о том, что мы в этом проекте или там в этом пилоте мы не будем пускать поезда на те линии, где у нас ходят скоростные поезда пассажирские, потому что вопрос, по сути дела, безопасности движения, он не регулирован. Даже если мы пустим этих товарищей, что-то произойдет с пассажирским поездом, все равно будет виновата Укрзалезница. Но говорить о том, что есть огромная или большая заинтересованность к этим пилотам со стороны там, как бы больших индустриальных или промышленных групп, тот же самый Ферэкспо, Мединвест, Кернел и так далее, нет, они сами не выходят, выходят скорее как бы другие игроки частные. Вот единственное, кто это там, Ивано-Франковск цемент, но они уже давно вывозят как бы свою продукцию, а так, по большому счету, выходят, скажем так, бывшие залезничники, кто когда-то работал на железной дороге, они посоздавали свои соответствующие компании, понаходили где-то локомотивы, и по большому счету они будут решать проблему нехватки маневровой тяги, которая у нас есть, первую очередь это, конечно же, западная Украина, то есть Львовская, Новофранковская, Тернопольская области, ну и не в последнюю очередь это, так сказать, северный там пшеничный пояс или как-то вот именно там, с точки зрения Полтавы и выше. То есть самая заинтересованность это, то есть в первую очередь ребята нацелены на перевозку зерна, на улучшение как бы логистики зерна. Но еще раз подчеркну, что большого интереса к этому пилотному проекту там, от каких-то крупных индустриальных групп мы не наблюдаем.
Наскільки зараз можна сказати, що от є цей баланс з точки зору, тому що я там читав про те, що там постачальники, вони там жаліються на невчасність поставок там, через плани Укрзалізниці, те, що вона там пріоритизує не дуже справедливо ті поставки, наскільки взагалі є така ситуація і наскільки це можна покращити з точки з урахуванням там кращого менеджменту?
Ну, с точки зрения приоритизации мы ничего не приоритизируем, если мы говорим за роды грузов. А если идут маршрутные отправки, то же самое зерно там и по другим категориям, то, конечно, они приоритизируются, потому что маршрутные отправки, они идут в графике. Это то же самое, что пассажирские поезда. То есть должен сразу пройти маршрут по графику, потом уже все остальное. Как бы поезд не по графику. Поэтому с точки зрения как бы операционной эффективности, то отсутствие пассажирского движения это просто рай для железной дороги, хочу вам сказать. Ну, у нас есть такая шутка, у нас пассажирщики все время говорят, что как бы основная проблема пассажирского хозяйства это пассажиры. Это пассажиры, да, как бы не было бы пассажиров, не было бы проблем. А так у нас и здесь. Как бы основная проблема Укрзалізниці, как оказалось, это пассажирское хозяйство. То есть, когда мы убрали с рельс пассажирские поезда, пригородные поезда, ну, с точки зрения эффективности, у нас оборот улучшился там практически на 20% и так далее.
Природный эксперимент, до якого ви тепер можете показувати.
Да, абсолютно.
Дійсно працює.
Да, абсолютно верно, да. Без пассажирского хозяйства оно все работает намного лучше, скажем так.
Я думаю, що, напевно, взагалі тут вже питання в тому, що можна не пускати пасажирські потяги через те, що там карантин, через те, що обмеження, але з іншого боку, ну, в цьому є певні вигоди для організації. Якраз от Богдан займався, ну, там, досліджував питання пільг на пасажирські перевезення, тому що зараз дуже піднялося питання в тому, там, наскільки всі області вчасно сплачують ці борги Укрзалізниці. Можливо, Богдан може...
Це борги за пільгове перевезення плюс компенсація, тієї низької ціни за квитки на електрички, яка є. Тобто кілька днів тому заявляли так голосно про те, що є 500 мільйонів боргів. Укрзалізниця погрожувала взагалі не відновлювати приміські поїзди, допоки борги не сплатять. Але ну, ми знаємо, що це проблема вже кілька років є.
А уточни, це борги місцевої
влади. Це борги місцевої влади.
Просто, да, щоб
це компенсація за пільгові перевезення. Тобто пенсіонери, інваліди і так далі.
Тут хотелось бы уточнить, это не только местная власть, довольно большие как бы задолженности у нас по льготам, у нас идут по студентам, это Министерство образования, соответственно, и по военнослужащим. Ну, потому что тот же самый там хороший пример, то есть с точки зрения как бы показательности, это поезд Киев-Мариуполь. Да, по году он нам приносит там порядка 250-300 миллионов гривен убытков. Почему? Потому что в основном там ездят, ну, на самый дешевый поезд, там в основном ездят студенты и войсковцы, и там квиток, билет может стоить там 80-90 гривен. Ну, это просто, то есть невозможно.
В Мариуполь ехать 13 часов, если это ночной поезд.
Да.
Ну, в принципе, понятно, что это слишком дешево.
Да, да, абсолютно, абсолютно верно. Тут как бы не только местные власти, тут и центральная власть. Монетизация льгот, как бы это то решение, которое мы продвигаем на всех уровнях, потому что все остальное это танцы в пользу бедных, потому что местные власти, то же самое Министерство образования, они как бы, они один год решили, что они будут платить, а второй год решили, что они не будут платить. Ну и по большому счету у нас нету механизмов для того, чтобы их надавить. С точки зрения запуска поездов, то тут хотелось бы подчеркнуть, что как бы мы мы не совсем фанатики, лунатики и марсиане, то есть про то, что заявлять, что мы вообще не будем пускать пассажирские поезда, да. У нас довольно взвешенный, с моей точки зрения, подход. Мы планируем, что на первом этапе мы запустим порядка 26% дальнего поездов дальнего следования, это 42 поезда, и порядка трети поездов пригородных, это там чуть меньше 500 поездов в сумме. Почему? Потому что мы понимаем, что для того, чтобы экономика заработала, начала восстанавливаться, людям нужно ездить на работу. Да, и электропоезд или там дизель-поезд, это на самом деле наряду с какими-то там маршрутками, это основное средство передвижения вот для заробитчан, скажем так, те люди, которые ездят на работу. Соответственно, мы посмотрели, где у нас основные центры экономической активности, то же самое Запорожье, Харьков, Одесса и так далее, и так далее, и сфокусировали вот этих 3-4% именно на тех направлениях, где идет значительная подвозка работников к работе, потому что мы понимаем свою социальную ответственность как компания, и мы понимаем, что мы являемся очень важным винтиком в функционировании вообще экономики страны, соответственно, фокусируемся туда. Оставшиеся две трети поездов, да, действительно, как бы мы заявляем, и уже есть, как бы мы разговариваем там и с Закарпатьем, и с Мариуполем, и так далее, мы заявляем о том, что все остальное поедет исключительно тогда, когда мы будем четко видеть финансовый инструмент, то есть это не обязательно компенсация, это может быть там зачет по налогам, поднятие это на билеты и так далее, да. То есть, когда мы договоримся с ОДА и местными ОТГ о четком механизме финансирования этих пригородных пассажирских перевозок. Если можно, у нас есть просто шикарный пример. Это дизель-поезд Житомир-Новгород-Волынский, чтобы вы себе понимали, там порядка 70 километров. Линия обслуживается исключительно потому, что там два раза в день или там три раза в день ходит дизель-поезд. Когда мы разговаривали с мэром Житомира, Новгород-Волынского, говорили, давайте мы уберем, ну, потому что это реально убытки, давайте мы уберем эти поезда, купим вам, мы готовы за собственные средства купить там пару маршруток или автобусов, мы будем возить.
Они сказали, вы готовы доплатить, чтобы закрыть эту линию.
Да, абсолютно верно. Ну, у нас есть в Одессе там прекрасный пример, что мы на поезд тратим 10,5 миллионов гривен в год, а как бы зарабатываем на нем что-то порядка 30 тысяч гривен.
Это невиданная щедрость.
Да. Мы им в Житомире мы говорим, давайте мы вам заменим на автобус. Он говорит, не надо нам на автобус, у нас маршрутки с Житомира до Новгород-Волынского ездят каждые 5 минут. Больше маршруток нам не надо. Так, а зачем? Мы тогда спрашиваем, а зачем тогда этот поезд? Ну как зачем? Потому что по пути исследования этого поезда куча дачных поселков, да? И туда ездят бабушки. Все, как бы эти поезда исключительно для того, чтобы бабушки ездили на дачу. Ну, как бы вопросов нету, если как бы там в Житомирской области очень важно, чтобы бабушки комфортно добирались до дачи, то пускай как бы они всю эту историю финансируют. Ну, потому что доходит, я же говорю, до абсурда.
То есть никакого вмешания государства в эту историю не может быть, да? То есть Укрзалезница напрямую говорит с областями и с ОТГ.
Ну, мы когда приходим, ну, может быть, то есть мы чувствуем поддержку там со стороны Министерства инфраструктуры по тем же самым пилотам там в Днепре и Запорожье и так далее, но все равно, когда, как говорится, когда дело доходит до дела, нам все говорят, идите вон, как бы местные есть, местные губернаторы, мэры и так далее, вот с ними и договаривайтесь, потому что они как бы являются распорядителями бюджета, все.
Я пам'ятаю, декілька місяців тому дуже активно в медіа обговорювалося меморандум Укрзалізниці з Deutsche Bahn. І от я читаю нові новини про те, що, ну, я не знаю, там, що відбувається з меморандумом, ви зараз розкажете, але я бачу, що ви посилаєтесь на Deutsche Bahn як на приклад для розвитку вокзалів. Тому, можливо, можете також розповісти, як зараз будуть розвиватися вокзали і чому саме там досвід Deutsche Bahn, він корисний для вас.
Угу. Ну, по меморандуму можно, я не буду комментировать, потому что слишком...
Самая интересная тема.
Слишком политический вопрос, я как бы не чувствую, что я тут скажу что-то правильное и путное. Если говорить за вокзалы, действительно, как бы шло довольно долгое обсуждение как на уровне правления, так и наблюдательного совета, как же все это будет выглядеть. выбрали модель, близкую к Deutsche Bahn. Ну, с точки зрения пиара как бы запустили, что вот мы внедряем модель Deutsche Bahn, чтобы оно лучше, по большому счету, прошло. На первом этапе мы планируем объединить в вокзальную компанию 106 вокзалов крупнейших. Это вне класс 1, 2, 3 класс. А потом потихонечку туда будем докидывать все остальные вокзалы. Остановочных пунктов и т.д. и т.п., на которые высаживаются люди, вокруг Железницы порядка там 1500. То есть уже есть разные модели. Там Deutsche Bahn, например, сгреб все это вместе, и у них есть отдельная компания. Если говорить за тот же самый пример Польши, то в Польше они там в единое крыло ввели там порядка половины, все, другую половину они там либо продали, либо сдали в концессию, либо сделали что-то еще. Основная цель создания отдельной компании — это то, что сейчас у нас, по сути дела, вокзалы находятся в управлении пассажирской вертикали, а пассажирская вертикали, ну, как бы вокзалы — это там...
По остаточному принципу.
100%, да, там 8 часов вечера, там людей часов вечера осталось время, там, ну, давайте 15 минут посмотрим. Никто этим не занимается. Поэтому, если мы посмотрим там на тот же Deutsche Bahn или там на Польшу, то у них создались специальные компании, которые имеют опыт в управлении недвижимостью, потому что вокзал — это в первую очередь недвижимость. Соответственно, в той же самой логике мы их выделяем и как бы ставим задачу. В 2019 году у нас убытки от вокзалов всех составили чуть более миллиарда гривен. Да. Чуть более
миллиарда. Потому что, мне кажется, так, может, и Профанский, что это одно из тех мест, где как раз можно легко сгенерировать довольно быстро прибыль.
Это правильно, это да, это все верно, вы понимаете, но суть остается в том, что эти вокзалы всегда находились там в управлении дорог, а управление дорог — это такие местные, так сказать, царства, да, и как бы кум, сват, брат и так далее, и так далее. И в конце концов получается, что ты действительно там используешь площади под аренду каких-то магазинов, под рекламу и так далее, и так далее. Но на этом зарабатывает кто-то еще, кроме...
Все утекает.
Да, кто-то еще, кроме Укрзалезницы. Поэтому здесь основная задача с централизацией этой истории для того, чтобы взять это под контроль и реально посмотреть как бы вещам в лицо и сказать, а сколько реально должен зарабатывать вокзал, исходя из того, что это точно такая же коммерческая площадь, как любой другой торговый центр, который находится там либо в столице, либо в каком-то другом городе.
Згадується відразу київський ескалатор, який там кожен рік.
Ну, я бачила в новинах, що вони були. Я вже чекаю 1 червня. Піду перевірю.
Ні, нового ескалатора, як би, 1 червня не буде. По эскалатору у нас я имел отношение к этой истории, как глава комиссии по лизингу от Укрзалізниця. Ну, я здесь не буду комментировать, но единственное, что хотелось бы сказать, что как бы, когда все там, условно говоря, ФРУ, там, Министерство экономики там, и так далее, начинают говорить, что нужно поддерживать отечественного производителя, то как бы хочется сказать, ребят, вы отечественному производителю скажите, пожалуйста, не борзеть. Да? Ну, нормально, ну, то есть, если у тебя есть политическая поддержка, то веди нормальные коммерческие, как бы, переговоры, а не говори, что мы уже навсегда, поэтому все наши условия вы должны принять. Ну, вот, как бы, хотелось бы прокомментировать по эскалатору, потому что, ну, история действительно тянется уже 3 года. По большому счету, решение, как бы, какое-то приемлемое для всех решение я нашел, но до сих пор, как бы, ведутся переговоры именно с отечественным производителем.
Кстати, об отечественном производителе. Крюковский завод, который просто использовал, по сути, такое давление, использовал там президента и так далее для того, чтобы обеспечить себе заказы.
Да.
И насколько эта история вообще будет реалистична в плане заказа пассажирских вагонов в этом году? Или она просто умерла?
Ну, то, что пообещал там министр президенту 90 пассажирских вагонов, я считаю, что это довольно реалистичная история. То есть, ну, давайте оценивать трезво, что по большому счету там экономика Украины там, в первую очередь это там ЖРС, там, железорудное сырье, зерно, да, нам нужно повышать как бы процент машиностроения во всем этом, и пассажирские вагоны — это очень хороший пример того, что как бы деньги, которые там идут через Укрзалезницу на обновление подвижного состава, могут быть использованы и дать мультипл в экономике. Вот мы считали, например, по пассажирскому я не считал по грузовому вагону. По грузовому вагону более 93% это именно украинские производители, да. И там у нас получается multiple 3,5%, если мы говорим... Ой, не 3,5%, 3,5 раза, если мы говорим за экономику. Да, да, да. Ну, то есть мы купили там один грузовой вагон, сейчас они стоят там типа 1 200 000, да, а экономика получила там порядка 4 миллионов плюсом. Ну, потому что это идет... Вам нужно там, вам нужна руда, потом вам нужен металл, ну, потом да, вам нужно обработать металл, да-да-да. Мы посчитали, мы посчитали по добавленной стоимости, и получилась как бы, ну, довольно неплохая история. Поэтому мы всегда позиционировали и позиционируем Укрзалезницу как своего рода такой котел, в который по большому счету можно там те же самые государственные программы и так далее запускать, чтобы потом это имело положительные эффекты на экономике страны. Те же самые там пассажирские вагоны, грузовые вагоны, рельсы, там Азовстали и так далее, и так далее. Ну, то есть сейчас у нас по бюджету там 2020 года более 100 миллиардов инвестиций на этот самый, на дороги, да, миллиардов гривен, там, дорожный фонд и так далее, и так далее. Я просто, ну, не знаю, сколько там живых этих денег будет вложено, потому что там же кредиты, погашения и так далее. Но все равно, как бы, если взять дороги, то там multiple там 1,2, 1,3.
Ну, да, я поэтому так и удивилась, потому что в три раза это гораздо... Я даже не знаю, есть ли какой-то механизм подобный еще в экономике, которую можно запустить, потому что даже дороги дают 1,2.
Да, нам кажется, что железная дорога с этой точки зрения очень уникальный случай, тем более, там, железная дорога в Украине — это совершенно иное, чем железная дорога в тех же самых странах Европы. Здесь мы перевозим порядка 60% грузооборота, страны Европы перевозят там в среднем по Европе это 15%, да. Да, у нас...
пассажиров тоже
гораздо больше. Да, по пассажирам там, да, зависит, как считать, то есть учитывать, не учитывать автомобили и так далее, и так далее. К статистике в Украине у меня тоже как бы куча, просто масса вопросов. Но тем не менее, как бы Укрзалезница в Украине — это намного большая история, чем любая железная дорога в любой стране Европы. Соответственно, вот именно с точки зрения там запуска, раскрутки экономики, я считаю, что Укрзалезница имеет, ну, довольно-таки уникальное положение.
Це, знаєте, зараз дуже активно обговорюється новий рейтинг найбагатших людей України. І розуміючи там bottleneck, який грає Укрзалізниця в економіці, очевидно, що там питання, ну, розвитку нових там багатих людей, які чесно заробляють свої гроші, це також питання того, наскільки Укрзалізниця здатна запровадити, ну, рівні права для них також.
Така реклама нового виходу Forbes. Ми дуже вітаємо, передаємо вітання Федоріну запуском двох версій.
Але у мене питання насправді було трошки про інше, таке, може, трошки там у нас залишилося буквально там 1-2 хвилини цього подкасту. Ми от в першому випуску з Юлією дуже активно обговорювали, там в інших країнах є дуже активно використовують Укрзалізниця для розвитку передмість, для того, щоб налаштовувати ці швидкі потяги, які використовуються перш за все там бізнесменами ділової культури. І
така урбаністична історія, щоб розвантажити, да, трафік. Ми перейдемо до питання того, що в Києві пробки все одно нікуди не ділись, на жаль, навіть коли люди всі ділись з вулиць. Тому яка та стратегія Укрзалізниці все-таки в сфері пасажирських перевезень, яка не заслуговує такої уваги, бо не дає такого відбитку, але все одно важлива для кожного?
Ну, если говорить конкретно за Киев, то мы уже месяцев 8 назад вышли с предложением проекта, называется «Киев Сити Экспресс». Это полная модернизация вот того кольца, которое у нас есть при Минской электричке, и потом связать его с соответствующими пригородами. В первую очередь это там Троещина, Бровары, Борисполь и так далее, и так далее. Вся эта история стоимостью порядка 10 миллиардов гривен. Ну, то есть не очень. Ну, по большому счету, это там порядка 350 миллионов долларов. Для такого проекта это не очень много. И правильно вы говорите, что это значительно бы разгрузило те дороги. И, конечно же, мы говорим за то, что там должен быть новый подвижной состав. Потому что если мы говорим за людей, которые там ценят, условно говоря, комфорт, то никакой бизнесмен ни за какие шишки не поедет в этой старой электричке. Нужен новый подвижной состав. И опыт Европы, он по большому счету там крупных городов Европы, он показывает, что когда обеспечены нормальные комфортные условия, то есть новые поезда, то люди там, с довольно высоким достатком, они выбирают железную дорогу перед там, личным автомобилем или там, такси, или какой-то другой. Ну, например, я когда прилетаю там, в любой город, я, конечно, человек не с высоким достатком, не подумайте. Я когда прилетаю в любой другой город, я все время пользуюсь Rail Express. Там это тот же самый Мюнхен, Берлин, Амстердам, Лондон и так далее, и так далее. Все очень удобно, все очень замечательно.
А яка тривалість проекту? Чи можна це вимагати, наприклад, перед місцевими виборами, щоб
обязательно, його... Обязательно это нужно требовать, чтобы... Потому что, по большому счету, как бы кто-то, кто идет с программой на выбор, он должен, в моем понимании, он должен идти с конкретными проектами. Что, ребят, я сделаю вот это, вот это, вот это. И мне кажется, Kiev City Express — это как раз тот проект, который может значительно улучшить там, жизнь киевлян и пригородников, скажем так.
Прекрасно. У нас же домашнє завдання. Вибори скоро. Вже скоро почнуться політичні реклами і ангажування. Дякую, що слухали. В нас вийшла неймовірно цікава розмова. І я думаю, що ми її продовжимо трохи пізніше. А з вами в студії був Богдан Прохоров, економіст Центру економічної стратегії. Дякую. Антон Сабалевський, директор з інвестицій та стратегічного розвитку «Укрзалізниці». Я Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
Я Андрій Федотов, Центр економічної стратегії. Слухайте нас кожну неділю о 18:30 на Громадському раді.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?